Глава вторая. Вторник, 20:00, 21:30. К 20:00 вечера контейнеры с машинами и гробами остались, по всей вероятности, в том же состоянии, что и в 5:00, но среди живого груза было заметно явное изменение к лучшему, от глубокого и всеобщего недовольства к состоянию, близкому к удовлетворенности жизнью. Для того, естественно, были причины. Капитана Булина радовало то, что вышли, наконец, из гнусного, иначе он его и не именовал, порта Карачо. То, что он снова на мостике, что придумал отличную причину послать вниз меня, а самому к обеду не спускаться и избежать пытки общения с пассажирами. Что касается команды, она утешалась подарком в виде часов сверхурочной работы, щедро записанных на ее счет капитаном Булином в двукратном количестве по сравнению с действительной отработкой за последние 3 дня. Частично из чувства справедливости, а частично, чтобы хоть как-то отомстить главной конторе за нанесенные ему оскорбления. Офицеры и пассажиры Кампари просто следовали одному из законов природы, который гласил: невозможно долго оставаться несчастным на борту теплохода Кампари. Как корабль, не ходивший по определенному маршруту, имевший лишь весьма немногочисленные пассажирские каюты и вместительные, редко пустовавшие трюмы, теплоход Кампари следовало отнести к классу трамповых судов. Таким он и числился в реестрах голубой почты и в рекламных проспектах. Но, как указывали эти же проспекты, с должной сдержанностью и единственно уместной в отношении высокопоставленной клиентуры, для которой они, собственно, и издавались, теплоход Кампари был необычным трамповым кораблем. На самом деле он ни в каком смысле не был обычным кораблем. Это был, говоря скромными, незатейливыми и далекими от претенциозности словами рекламного проспекта, среднего размера грузопассажирский теплоход, предлагающий самые роскошные каюты и лучшую кухню из всех кораблей, ныне плавающих по морям. Сущий пустяк мешал большим пароходным компаниям, скунер во главе, предъявить голубой почте иск за это абсурдное заявление, за абсолютное его несоответствие истине. Выдумал все это президент голубой почты, лорд Декстер, в силу позорного эгоизма, державший свои мозги при себе и не передавший своему сыну, нашему 4-му помощнику, и малой талики. Все конкуренты, алчным стадом бросившиеся примазываться к великому изобретению, признавали, что это озарение гения. Лорд Декстер не спорил. Началось все достаточно прозаично, еще в 50-е годы, на другом корабле голубой почты, пароходе Бренди. По некой странной причуде, объяснимой разве что с помощью психоанализа, лорд Декстер, сам отъявленный трезвенник, именовал свои корабли названиями различных вин и прочих спиртных напитков. Бренди был одним из двух кораблей голубой почты на регулярной линии между Нью-Йорком и Британской Вест-Индией. Лорд Декстер, наблюдая роскошные пассажирские лайнеры, курсировавшие между Нью-Йорком и островами Карибского моря, и, не найдя особой причины оставаться в стороне от этого прибыльного, сулящего доллары рынка, оборудовал на бренде несколько кают и поместил рекламу в отдельных избранных американских газетах и журналах, прозрачно намекнув, что он заинтересован лишь в сливках общества. В числе достоинств своего корабля привел полное отсутствие на его борту оркестров, танцев, концертов, костюмированных балов, плавательных бассейнов, лотерей, игр на палубе и званых вечеров. Только гений мог догадаться обернуть достоинством отсутствие стандартного набора увеселений, которого так или иначе не имел Бренди. В качестве компенсации предлагалась только романтика трампового корабля, плывущего в никому неизвестном направлении. Это, кстати, не значило, что у корабля не было определенного маршрута. Просто капитан держал у себя в голове название портов захода и оглашал то или иное название только перед тем, как бросить якорь. Второй приманкой был телеграфный салон, который поддерживал непрерывную связь с биржами Лондона, Нью-Йорка и Парижа. Успех поначалу был фантастический. Говоря биржевым языком, акции шли на расхват. Лорду Декстеру это не понравилось. К нему на корабль попадало слишком много не принадлежащих к сливкам общества, а только пробивающих себе дорогу в их ряды с низких ступеней лестницы, сколачивающих свой первый миллион честолюбцев. Настоящим сливкам такое соседство было не по нутру. Лорд удвоил цены. Потом утроил их и сделал приятное открытие, что в мире существует множество людей, готовых отдать практически все за то, чтобы быть исключительными и из ряда вон выходящими, да так, чтобы все знали, что они такие исключительные и из ряда вон выходящие.